Пасха – это не просто воспоминание о событии прошлого. Это реальная встреча с тем, кто наполнил наше сердце радостью, верой, что воскресение Христово – источник силы и преображения жизни, благая весть мира. Уже не первый год настоятель храма Преображения Господня, протоиерей Георгий Иваньков, в праздничный пасхальный день поздравляет ячан с воскресением Христовым, объезжая город с передвижной колокольней.
Христос воскрес!
В центре города у памятника казачьему атаману Захарию Чепеге состоялся небольшой импровизированный концерт. Звучали пасхальные песнопения, причем не только на русском языке. Отцу Георгию помогал церковный хор, и их совместное песнопение производили на слушателей сильное эмоциональное впечатление.
Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в вонь.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим на гробе живот даровал.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и вовеки веков. Аминь.
Лица зрителей расцвели улыбками, когда начались выступления детских хореографических коллективов.
Христос воскрес, и Его жизнь! Христос воскрес, и Его жизнь!
В этот день пасхальная радость коснулась множества людей. Звон колоколов, красивые песнопения, задор танцоров – это не могло не найти отклик в душе каждого человека. В течение всех дней Светлой Седмицы во время службы царские врата православных храмов открыты, символизируя близость к нам в эти дни Царствия Небесного.
Праздник Пасхи столько тепла, мира, добра несет. Пасхальные дни, они не заканчиваются сегодняшним днем. Нет, 40 дней праздника Пасхи до Вознесения Господня. Вот мы все 40 дней будем праздновать праздник Пасхи и друг друга приветствовать этими жизнеутверждающими словами: «Христос воскресе, воистину воскресе Христос».
В субботу Светлой Седмицы Божественную литургию в Свято-Никольском кафедральном соборе Ейска возглавил правящий архиерей Ейской епархии епископ Ейский Тимошевский Герман. В храме было особенно много детей. Детки не только благоговейно молились во время службы, но, причастившись, все они от мала до велика приняли участие в пасхальном крестном ходе.
У нас уже в соборе складывается традиция на Светлой Седмице проводить детские крестные, пасхальные крестные ходы. Вот мы видели сегодня учащихся нашей воскресной школы, участвовали учащиеся наших средних школ Ейска, детских садиков. Вот, да и все мы тоже все мы стали немножко детьми. Вот, и еще раз порадовались празднику Пасхи.
Взрослые подготовили для детей специальные маленькие хоругви. У многих ребятишек в руках были иконки. Все это выглядело очень трогательно и празднично. Светлой Седмицы происходит раздача артоса верующим. В молитве, читаемой над артосом, священник просит Господа подать вкушающим его здравие, исцелить их недуги и болезни. В этот же день царские врата в храмах закрываются.
Ничего не может воспринять человек, если не будет дано ему свыше. Давайте постараемся, братья и сестры, применить это к своей жизни. О чем же конкретно для нас говорит Иоанн Креститель? Во-первых, о даре жизни. Никто не может повлиять на дар жизни. Господь дарует человеку жизнь. Это величайшее, сокровенное и непостижимое чудо. Сколько в мире людей, которые хотели бы иметь детей, которые хотели бы таким образом продолжать свой род, которые хотели бы иметь чудо чревоношения и рождения, но не могут. Они приходят к врачам, они оздоравливают свой организм, но у них ничего не получается. И вот сравнитесь с такими людьми, люди, которые имеют детей, должны осознать, что это дано только свыше, и это невероятный дар.
Да, рождение ребенка – это чудо, но перед родителями лежит великая ответственность по его воспитанию. И если семья придерживается христианских ценностей, то вряд ли из малыша вырастет плохой человек. Воскресные школы – одна из возможностей направить мировосприятие ребенка в православном направлении. Воспитанники воскресной школы при соборе святителя Николая Чудотворца порадовали владыку Германа, своих пап и мам, прихожан храма небольшим театрализованным представлением, главная тема которого – добро всегда побеждает зло.
Давайте обратимся к Богу с молитвой. Я чувствую, как в моей груди бьется настоящее живое сердце.
А я чувствую себя таким смелым, что готов сразиться со своим легионом в бою.
А я стал таким мудрым, послушайте. Вначале было слово, и слово было Бога, и слово было Бог.
Друзья мои, я за вас так рада. Давайте
выступление маленьких артистов по достоинству оценили все присутствующие. Совместное творчество, костюмы участников представления – это результат фантазии родителей, всегда сплачивает.
Праздник Пасхи – это когда сбываются вот самые-самые сокровенные мечты. Каждый из вас, наверное, о чем-то мечтает в жизни. Правда, нет? Но прямо сегодня можете загадать свое желание. И Господь обязательно его исполнит, потому что Он воскрес из мертвых, потому что Он всегда рядом с нами. И Он всем нам хочет помочь в жизни, всем нам желает добра, всем нам желает доброго здоровья.
И, конечно же, каждому участнику сценического действа был вручен небольшой сладкий подарок. Любой труд должен быть вознагражден.
Преподобный Макарий Унжинский, он же преподобный Макарий Желтоводский, Унжинский и Решимский, родился от благочестивых родителей, жителей города Нижнего Новгорода, Ивана и Марии. Когда Макарий был младенцем, то он, лежа в своей люльке, очень сильно плакал, когда родители уходили в храм. И вот однажды отец его Иван сказал: «Если бы Макарий не плакал и не кричал, то мы бы взяли его с собой в церковь». И тут же младенец замолчал. Тогда родители взяли его с собой в храм, где он, услышав пение церковного хора, очень обрадовался и всячески стал проявлять свою радость, веселье. И тогда родители поняли, чего хотел их ребенок. Тогда они поняли, что на нем почивает Божья благодать, и что впоследствии, наверное, он будет благочестивым. Так и случилось. Лет 12 от роду, а может чуть более, отрок Макарий, уже к этому времени преуспевший в грамоте, по характеру тихий, спокойный, никогда не игравший с детьми, а всегда сидевший за книгами, услышал о монашестве и вдруг решил оставить все мирское, оставить даже своих родителей и уйти в монастырь. Он выбрал Печерскую Нижегородскую обитель, которая находилась на расстоянии около 3 верст от города. Настоятелем монастыря был тогда архимандрит Дионисий, который впоследствии стал архиепископом Суздальским. Архимандрит Дионисий принял отрока, потому что речи его понравились ему, по своей осмысленности, по своей глубине. Архимандрит Дионисий увидел серьезность намерений Макария. И известно, что, будучи 15 лет от роду, Макарий был пострижен в иночество архимандритом Дионисием. Когда слава о подвигах Макария стала расходиться по окрестным селам и городам, то ему стало в тягость эта слава, и он решил удалиться в лес. Долго он странствовал по лесам и болотам, пока, наконец, не остановился на реке Лух, где основал иноческую обитель. Но и там к нему пришла слава человеческая, и он, смиряясь, ушел от этой славы и снова пошел странствовать. И пришел на место, называемое Желтые Воды, и там тоже основал обитель. К которая сейчас называется Макарьев-Желтоводский монастырь. Святые отцы говорят, что главная добродетель монаха – это смирение. Монах может быть не таким уж, может быть, и постником, не таким молитвенником, но если он смиряется, то он достигает самой большой высоты христианского подвига. И вот такой высоты достиг преподобный Макарий уже в юных годах. И поэтому слава о нем распространилась далеко за пределы монастыря. Татарское войско напало на Макарьев-Желтоводский монастырь. Ограбили монастырь, большинство монахов убили, и лишь некоторых взяли в плен. Когда Улу Ахмед увидел Макария, то он очень сильно разгневался на своих солдат за то, что они посмели осквернить обитель, основанную таким великим подвижником. Дело в том, что слава о подвигах Макария распространялась и далеко за пределы русской земли. А Макарии знали и татары, потому что он всегда их привечал, угощал, давал покой всем проезжим, в том числе и татарам. Улу Ахмед отпускает Макария и вместе с ним оставшихся в живых монахов, а также около 400 семей русских людей. И все эти люди были отпущены на свободу с одним только условием – не селиться больше в местности Желтые Воды, потому что эти места, согласно словам Улу Ахмеда, теперь принадлежат Казанскому ханству. Тогда эти монахи и простые православные христиане решили идти к городу Галичу. Остановились они в городе Унжинске, на реке Унжи, которая тут же рядом впадает в реку Волгу. Здесь преподобный Макарий также основал иноческую обитель, но поселился не в обители, а в 15 верстах от нее, потому что желал уединенной жизни. Чувствуя приближение смерти, преподобный Макарий пришел в Унжинский монастырь и там приставился 25 июля 1444 года. Он приставился в возрасте 95 лет, и из этих 95 лет 80 лет он провел в монашестве. У мощей преподобного Макария совершались исцеления болящих. Но не только этим прославился преподобный. Когда в 1522 году татарское войско в количестве 20 тысяч человек напало на маленький русский город Унжинск, то преподобный Макарий помог жителям своего города. Макарьев-Желтоводский монастырь, который находится на территории современного Лысковского района Нижегородской области, сегодня является крупным паломническим туристическим центром. Около этого монастыря проводится так называемая Макарьевская ярмарка. Тысячи паломников, приезжая к преподобному Макарию и в Макарьев-Желтоводский монастырь, и в Макарьев-Унжинский монастырь, и в Макарьев-Решимский монастырь, обращаются к нему с просьбой о спасении своих душ, потому что преподобный Макарий великий молитвенник и прославился именно своим христианским смирением, своей христианской внутренней добродетелью. Кроме того, преподобный Макарий помогает православным христианам в борьбе против видимых и невидимых врагов. Видимые враги – это враги нашей Родины, как, например, он защищал свой город от татар, а невидимые враги – это бесы, которые соблазняют человека на разные грехи. И таким образом преподобный Макарий избавляет людей от козней дьявольских.
Общенациональная социально-культурная акция в поддержку чтения «Библионочь» прошла в нашей стране уже в шестой раз. На Кубани она была посвящена 80-летию со дня образования Краснодарского края и году экологии.
Наши мероприятия проходят по этапам. Первое «С милым краем дышу заодно». Это посвящено экологии края. Вот. Второй этап у нас «Истоки духа казачьего». Это информационный материал, естественно, исследовательский. Будут приводиться писатели, их статьи. Ну, в основном казачьего генерала, сейчас, к сожалению, его нет в живых, Фролова. Потом о казачке-матери у нас поэтический звездопад. Мы будем рассказывать о казачьей семье, дальше идет этап. И последнее, естественно, заключительное, мы покажем документальные фильмы.
Каждая библиотека сама выбирала программу общения со своими читателями. Заведующая Кухаревской библиотекой Галина Сергеева сделала основной акцент на культурные традиции Кубани. Вспомнив ратные подвиги отцов и дедов, перешли к теме семьи.
Тема «Семья православная казачья». Это отношение мужа к жене и, как же почитали, жену в казачестве. Как воспитание детей было, как происходило. Не так, что сейчас в наше время даже нельзя поругать. А раньше можно было и за ухо потрепать его, даже еще под затыльник дать. И еще сказать с тем родителям, с тем, который мальчик это нарушил, да, они еще его поругают еще больше.
Протоиерей Василий Казаченко, настоятель храма во имя иконы Божией Матери Спарительницы Хлебов, привел множество примеров из обычной жизни казаков, когда, совершая героические поступки, они в первую очередь думали о тех, кого оставили дома.
Семья – это то же самое, что Россия. Сейчас вам скажу другой пример. Вот возьмите, муж военный пришел домой, у него скандал. Он не знает, что делать, да, у них развод. Как вы думаете, как он будет в армии защищать нашу Родину? Если семья стабильная, что он знает, что за ним стоит стена, что крепкая стена. Поэтому и у нас будет в России стабильность и мир.
Множество кубанских традиций связаны с особенностями казачьей службы. Многих удивляет, что казаки никогда не ходили с женами под ручку. И на это есть объяснение.
Многие казаки погибали на войне, в боях, да, и оставались вдовы. И чтобы не было обидно, ну, той вдове, которая идет, ну как, этот идет, будет, смотрите, на детей несет, жена под руку. Но чтобы не было обидно, представьте, уважение какое было к женщине, чтобы она не ущемляла себя в правах и как бы, ну, униженная не была. Поэтому это было большое уважение к женщине.
Конечно, сейчас в быту кубанцев многое изменилось, но многое и сохранилось. И об этой особенности жителей Кубани, в первую очередь в сельской местности, слушателям рассказала Евгения Озга.
Верите, мы с вами в большинстве своем на Кубани до сих пор живем по домострою. Просто мы, ну, немножко или не знали, или забыли. И казаки точно так же и сегодня живут в большинстве своем по домострою. Есть такая глава о строении духовном. Там описывается, как веровать, как нужно ходить в церковь, как нужно себя там вести, как нужно мужчине. В основном, конечно, опирается вся информация на мужчину, на главу семьи. Вот, и то есть от мужчины он уже должен своим домочадцам, если у него есть высокое положение, он князь там или какой-то боярин, купец, он тогда должен еще распоряжаться с теми слугами, с теми, кто у него в наемные рабочие, он несет ответственность.
Мы очень любим рушить все до основания, а затем вновь вспоминаем забытое старое, возвращаемся к своим истокам, к своим традициям, к культурному наследию предков. Эту удивительную особенность нашей нации никак не могут понять те, кто стремится сделать нас, как все, одинаково безликими.
Сейчас все в основном сидят в интернетах, друг друга не видят, а общение это друг с другом, это совсем другое. Не сравнить с тем, что они общаются как вообще в сети в интернете. Поэтому, когда можно наяву сказать, спросить человека, где-то пообщаться, кто-то новое что-то скажет. И вообще всегда по жизни надо именно общаться друг с другом наяву.
В нашей стране библиотеки по-прежнему играют огромную роль в коммуникации людей. Из 2000 жителей села Кухаревка половина – читатели библиотеки. Может быть, не постоянные, но те, кто знает, что сюда всегда можно обратиться за советом.
Мероприятие было очень интересно. Очень интересно выступали наши работники библиотеки.
Да, обсуждаются, как бы на рынке у нас говорят, что очень понравилось.
Я постоянный читатель. Очень обслуживание хорошее. Очень хорошо работают девочки, внимательные всегда.
Такие встречи – возможность совместного общения, обмена мнениями по тому или иному вопросу, передача жизненного опыта, традиций, которыми мы должны гордиться и сохранять.